Программу материнского капитала расширят. Анестезист в Перми признался, что писал сообщение об убийстве ветеранов. И депутатам в Карелии презентовали туалетную бумагу за индексацию ветеранских выплат. О том, что многих не оставило равнодушными, поговорим в ближайшие минуты в студии Диана Кабракова. Всем здравствуйте. У нас в гостях психолог, кандидат социологических наук Анетта Орлова. Анетта, я вас приветствую.
Здравствуйте.
Начнем с поправок о материнском капитале, которые внесены на рассмотрение в Госдуму. Коротко расскажу, о чем там говорится. Во-первых, о продлении программы до 2026 года и о ежегодной индексации мат-капитала. Если по цифрам, деньги предлагается выплачивать семьям, в которых с 1 января этого года появился на свет или был усыновлен первый ребенок. Это сумма 460 617 рублей. И при рождении или усыновлении второго и последующих детей будет выплачиваться по 616 тысяч и тоже 617 рублей. На ваш взгляд, насколько это значимая поддержка государства?
Мне кажется, что вообще тема материнства и тема деторождения, детско-родительских отношений это, конечно, центр нашей жизни. И если мы говорим о стратегическом интересе нашей страны, в первую очередь, конечно, мы хотим, чтобы у нас гораздо больше людей рождалось, нежели, к сожалению, да, уходит из жизни. Поэтому все начинается с того, как, ведь в виде поддержка в виде финансовой части на самом деле показывает позицию государства. То есть мы говорим о том, что, конечно, это существенная помощь и поддержка, но сам подход, когда мы говорим о том, что рожаете детей и будет финансовая поддержка, уже это во многом такой мотивационный фактор. Люди понимают, что это ценно. И даже для тех, для кого самое главное, это не материальный вопрос, они могут себе позволить, да, рожать детей, у них есть этот ресурс. Все равно, когда это одобряется, когда это такая большая политика государственная, то совершенно по-другому и на каждом уровне начинают к этому относиться.
На ваш взгляд, насколько здесь важна консолидация перспектив и финансовой помощи государству, потому что это один из самых популярных комментариев на нашем сайте radiosputnik.ru, что надо помогать не только финансово, нужно в стране создавать такие условия и создавать перспективы, за счет которых люди будут уверены в том, что они смогут заработать деньги там, на выплату ипотеки или еще на что-то.
Не, ну это классно, да, всегда можно сказать, что я хочу ездить на самолете, но в то же время мне хочется и железнодорожные билеты, чтобы тоже я мог себе позволить купить. Это классно. И это нормально, что такой вопрос задается, да, потому что, конечно, хочется, любому нормальному человеку хочется, чтобы была перспектива, чтобы эта перспектива была позитивная, и он мог чувствовать, что он всегда будет в состоянии взять ответственность за свою семью. И это абсолютно нормальное желание. Но как это связано друг с другом? Мы живем сегодня вообще в мире неопределенности. И эта ситуация не только у нас в стране, вообще по всему миру есть очень высокий уровень неопределенности. Четвертая информационная революция, она вообще изменила все. Действительно, очень много напряжения. И непросто. И непросто, поэтому вряд ли кто-то может, вот, я не верю, что кто-то может предположить, что будет там через 10 лет, через 15 лет, через 20 лет. Но хотя бы вот эта базовая финансовая поддержка, она очень необходима, особенно тем семьям, у которых молодые семьи, девчонки, которые одни, сколько у нас неполных семей. Поэтому мне кажется, что давайте, я всегда говорю как психолог, поэтому простите меня, если кому-то это покажется глупостью. Дело в том, что очень многое зависит от нашего внимания. Понятно, что трудно, и понятно, что тяжело. Когда нам говорят, что повышают материнский капитал, мы в состоянии либо на это обратить внимание и сказать здорово, что повышают, и что его там увеличивают и так далее. А можно обратить внимание не на то, что нам повышают, а на то, что плохо, и начать концентрироваться на том, что нет какой-то перспективы. И тогда что происходит? Тогда мы даже не пользуемся теми ресурсами, которые нам дают. Хотелось бы, чтобы перспектива была, хотелось бы, чтобы помощь была финансовая при рождении ребенка. Но так как с перспективами везде напряг, потому что все очень неопределенное, хотя бы давайте замечать то, что хорошо, чтобы поддержать себя.
Хорошо. Вы часто сталкиваетесь с бюрократией в Российской Федерации?
Ну, я, наверное, плохой пример. Я вообще плохо понимаю, что такое бюрократия, потому что я очень бескультурный в этом отношении человек, потому что я только недавно освоила походы в поликлинику. Я пришла в поликлинику, я не ходила в поликлинику лет 10. У меня всегда был стереотип, что если ты придешь в поликлинику, то ты там убьешь день, тебя обязательно обслужат непонятно как, в результате ты ничего не вылечишь и уйдешь недовольный. И я как-то всегда старалась либо как бы не болеть, либо если заболевала, то я находила какой-то быстро рядом какой-то там вот центр. Да, и туда шла. И тут я заболела сильно в этот Новый год, и оказалось, что все центры платные не работают. Ну и так получилось, что я вынуждена была, потому что температура, и все. В общем, мы вынуждены были обратиться в нашу местную. Я живу на Новокузнецкой. Вы знаете, я просто была в восторге. Когда увидела, что происходит, я такая встала, я 15 минут приходила в себя. Я сейчас говорю только за Москву. Я понимаю, что в регионах это по-другому. Но я смотрю, нажимаешь кнопку, тебе талончик. Нажимаешь кнопку, ты можешь переписаться.
Это, видимо, вы, правда, очень давно на это не ходили.
Я очень давно не ходила. Вы знаете, вот я, а раньше, когда, мой опыт, когда я ходила, то я сидела там по 5 часов и, в общем-то, уходила больная после этого, ничего не помогало. Ну, не лечили. Поэтому в эти потом, если мы говорим об оформлении, да, всех этих центров, я обращаюсь редко, но обращаюсь. Очень быстро все решается. Поэтому в моем понимании на этом уровне, на таком простом уровне, несложно. Намного стало легче, чем было. А по сложным ситуациям, мне кажется, что бюрократия очень серьезная, и люди, которые действительно... Например, мне кажется странным и ужасным, я так считаю, что, например, человек получил инвалидность, прошел все эти круги для того, чтобы ее получить, мучается, он и так нездоров, у него и так нет ресурса, а потом ему каждый год надо это подтверждать, заново проходить.
И собирать все те же бумажки.
И вот это, конечно, уже совершенно другая история, это глобальная история, которая абсолютно, я считаю, немилосердна к тем людям, которые, ну, и у которых недостаток ресурса.
Это просто история касается и материнского капитала. Выплат материнского капитала. И здесь, что говорят в партии «Единая Россия», что после принятия закона вот этих поправок о выплатах материнского капитала, «Единая Россия» будет помогать с его применением людям на местах, чтобы новые положения работали без бюрократии и проволочек. Задействуем для этого сеть наших отделений по всей стране. Вот так ли, на ваш взгляд, нужно действовать, привлекая, там, я не знаю, депутатов региональных, областных от «Единой России», чтобы помогали с бюрократией разобраться?
Ну, звучит печально. Звучит печально в том смысле, что, мне кажется, на то и закон, чтобы...
Это работало.
Чтобы это работало, да. А издается закон, а потом, ну, не знаю, какая-то идея о том, что теперь амбассадоры закона будут пытаться его пробивать на местах, ну, не очень хорошо. С другой стороны, раз они это говорят, значит, наверное, есть опыт, когда люди очень сильно, ну, не могут добиться каких-то базовых вещей. Все равно, мне кажется, что это должно быть систематизироваться. Это не должно быть какой-то связкой с человеческим фактором. В одном округе будет хороший, активный депутат, а в другом, например, он сидит и просто ждет, когда...
Сначала запишитесь на прием.
Да, да. Поэтому мне кажется, что если мы уже говорим о законе, о регламентации, и мы сейчас живем в цифровом обществе, конечно, хотелось бы, чтобы были определенные системы, которые помогали бы людям без связи с человеческим фактором. Вот так вот, я бы сказала.
Хорошо. По этой же теме, по материнскому капиталу, вообще по рождаемости и демографии в Российской Федерации, читали посты телеведущей Алены Водонаевой?
Ну, я с ней несколько раз сталкивалась, я ее лично знаю, поэтому я сталкивалась и присутствовала при некоторых ее... Не читала посты, не подписана, но я вслух, как сказать, в реальном общении я слышала. Мы были там на передаче, где определялась тема, как обучение, была передача про первоклассников. У меня тоже дочка шла, и у нее дети в первый класс. И как раз обсуждалась тема, приглашали нас на федеральный канал с тем, поделитесь опытом. Вот как вы отдаете ребенка, куда и так далее. И тогда вот Алена как бы достаточно четко и ясно рассказывала о своей концепции, что она, в общем-то, больше за то, чтобы было такое отдельное, особое образование, чтобы индивидуальное обучение там, и так далее, и тому подобного. Подобная, ну, концепция такая, ну, жестковатая, в моем понимании, она звучала жестковато. Более того, если мы учитываем, что все-таки это федеральный канал, которого смотрят в каждом доме, да, в каждой деревне, в каждом там... Вот. Ну, мне кажется, что это было как-то в отрыве от реалий. То есть в отрыве от реалий... получается так, что если у тебя есть ребенок, для того, чтобы ты считал, мог себя назвать хорошим родителем, ты должен ему какое-то эксклюзивное образование дать, какие-то особые условия, которые очень дорого стоят, и вот тогда ты молодец. Вот то, что тогда я заметила, да, мне было очень странно, потому что, грубо говоря, одно дело, да, когда ты это обсуждаешь в кругу камерном, в закрытом клубе, где все женщины одного уровня, и у всех есть возможности, чьи мужья приносят им, да, и они могут себе позволить. Когда это с федерального канала, который смотрит вся страна, и совсем у людей, у некоторых там, ну, есть трудности с тем, чтобы накормить, напоить своих детей, в моем понимании это такая нездоровая провокативность.
Она, ее вызвали, точнее, в полицию в связи с публикациями как раз об абортах и демографии. И как рассказала адвокат Водонаевой, а это никто иной, как Екатерина Гордон, проверка идет по 282 статье УК. Это возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства. Непонятно, на самом деле, насколько... Ну, то есть они объясняют, как Екатерина Гордон и Алена Водонаева, что у нее есть мнение, угу, которое она, в принципе, вольна высказывать.
Высказывать так, как она считает,
да,
нужным.
Возбуждение ненависти либо вражды, они говорят, что этого не было, и более того, нашлось очень много положительных откликов на то, что она написала. То есть ее мнение... разделяют.
А конкретно она как написала? Вот если посмотреть
там очень
ее формулировку.
Нет,
даже вот про прерывание беременности, про аборты. Дело в том, что ну, ненависти, мне кажется, она ненависти никакую не разжигала, она ее демонстрировала. И это две разные вещи. То есть она ярко выраженно, да, демонстрировала пренебрежение и враждебность. И это было. Это, ну, это, извините, фирменный стиль. И то, что они, ну, с Катей Гордон в своей провокативности, я понимаю, что у них некая такая есть гармоничность, это тоже понятно, что очень, мне кажется, правильный выбор адвоката.
Угу. В общем, в конце декабря прошлого года она написала, что в России по большей части рожают либо богачи, либо необразованные быдло. Первые заботятся о том, кому передать свои средства, у вторых не хватает ума и ответственности. И речь также шла об абортах, что это личное дело женщины, и посоветовала подписчицам получать образование и строить карьеру.
Ну, в этом, смотрите, форма очень провокативная, и, конечно же, если бы она... не говорила вот этой формулировки про то, что необразованное быдло, то сам посыл был бы совершенно иным. Что, как я это понимаю, если анализировать, да, ее слова вот без вот этой формулировки пренебрежение к простым людям, это читается, и это непозволительно. Вот в моем понимании это грубо очень. Но окей, у нас, по-моему, очень многие люди выражаются похуже.
Подождите, если бы она сказала, что не необразованное быдло,
а просто необразованное...
А, например, алкоголики без высшего образования.
Да. Да, если бы она сказала бы, люди с тяжелыми зависимостями, люди, которые финансово не могут обеспечить этих детей, люди, у которых низкая социальная ответственность, это было бы иначе. Потому что, что значит необразованное быдло? Это очень неприятная формулировка. Каким образом? То есть, ну, если все-таки вернуться к содержанию, да, то, о чем говорила Водонаева. Я слышу, что у нее есть некий протест после того, как сейчас стало модно картинное материнство. Ее очень сильно, я так думаю, достало, как и многих людей, вот эти вот выложенные в Инстаграме мамы с 5 детьми, которые рожают детей для того, чтобы больше было фотографий в Инстаграме и больше одинаковых модных платьиц. И выкладывают свое материнство, при этом рассказывают, что у них есть свой бизнес, при этом они с утра до вечера в спортзале, при этом они бесконечно декларируют какую-то особую семейственность, но их дети их не видят. У них по каждому ребенку представлена отдельная няня.
Это вы говорите о финансово благополучной
это
семье.
Это о том, про богачей, про которых она сказала, где дети становятся как украшение к их жизни. Ну, раньше ладно, заводили собачек, чтобы они рядом сидели, а теперь я мама 4 детей, я многодетная мать, любимая жена текущего мужа. Это я сейчас вам цитирую то, что там. Любимая жена текущего мужа. Вот. И я думаю, что я понимаю, о чем Водонаева говорила, когда она говорила про эту крайнюю точку. Когда мы возвращаемся про людей с социальной низкой ответственностью, мы тоже видим, что да, и такого много. Но это не необразованное быдло. Это люди, которые в силу разных жизненных обстоятельств, пережившие травму, у которых не было возможности, у них нет такой внешности, как у нее, нету таких способностей. Ну, не смогли они. Но это не означает, что их можно в рамках вот так вот как-то, ну, обесценивать. Это грубо. Это грубо.
То есть по содержанию нормально, по форме неприемлемо?
По форме неприемлемо, и в данном случае форма обесценивает содержание. Потому что форма агрессивная, форма компенсирует ее личные какие-то внутренние, я даже не буду как бы обсуждать ее личные какие-то свои сложности, но я считаю, что когда ты хочешь заявлять о том, что ты рафинированный, не надо это делать за счет других.
Хорошо, это не единственная резонансная история, которая взбудоражила общественность. Далее о деле анестезиолога в Перми. Двадцатишестилетний Сергей Калинин, он же медбрат Пермской больницы имени Гринберга, признался, что это он написал сообщение о том, что убил 10 ветеранов, отключив их от аппаратов искусственной вентиляции легких. Подтвердил это полиграф, и этот же полиграф подтвердил, что все ограничилось только сообщениями, на самом деле Калинин никого не убивал, но полиция все равно детали проверяет. Вся эта история, говорит медбрат Калинин, плод фантазий. Вот вам, как психологу, скажите, это нормой кажется?
Нет,
такой
мне это не кажется нормой, а мне это не кажется нормой, потому что это абсолютно провокативное сообщение, которое, ну, мне ужасно. И когда я увидела это сообщение, я в первую очередь вообще в первый момент даже не поняла вообще, о чем идет речь, потому что я это рассматриваю как уродливую попытку привлечь к себе внимание. К сожалению, вот эта вся история с привлечением внимания сегодня, она как-то так приходит к тому, что каждый во что горазд. И этого человека надо проверять, его надо диагностировать правильным образом. Да, это целая большая история, это должно быть экспертиза какая-то вообще. В каком состоянии этот человек, если он придумывает такие истории, которыми пытается то ли привлечь внимание, то ли похвастаться, то ли показать свое могущество, да, то есть то, что, то ли доказать свою смелость. Ну, в общем-то, это все очень-очень-очень-очень погранично.
Любопытно, что говорит руководство больницы о Калинине. Цитата: «Медицинский брат-анестезист Сергей Калинин, как и другие сотрудники отделения кардиологии, исправно выполняет свои профессиональные обязанности, нареканий со стороны руководства не имеет». То есть, видимо, здесь возможны какие-то скрытые психологические отклонения. Как это вообще можно выявить?
Ну, это, опять же, должна проводиться диагностика, экспертиза, должны проводить это и психологи, и психиатры, определять. То, что это... Мы же все знаем о том, как часто бывает, что человек ведет себя абсолютно адекватно, к нему нет никаких претензий, а потом открывается, что он там... Что только он не делал. Знаете, случай реалистичный, это когда врач-психиатр, у которого есть больной, которого он... долгое время лечит, потом он видит, что наступила ремиссия, и он понимает, что человек уже здоров, выпускает этого человека, а через 2 месяца неожиданно, никто об этом не знает, у человека манифест, и он там совершает какие-то такие поступки, не совершают. Да? Поэтому то, что он на работе ведет себя адекватно, это одна история. То, что у него в голове происходит, какие фантазии, какие идеи грандиозности, которые у него в голове, это другая история. Поэтому факт, он тревожный. А то, что сейчас говорит, естественно, что больница, она не будет рассказывать нам о том, что они замечают у него нарекания и при этом держат его на месте. Mm-hmm. Никто из моментов, каких-то мелких таких ситуаций не было, они были. Но просто понимаете, в чем дело? Обычно для того, чтобы случилось что-то плохое, должно очень много раз происходить что-то маленькое плохое. Но на это маленькое плохое никто никогда не реагирует. Можно проходить, видеть, что шнур лежит, который, там, оголенный. Можно, ребенок заходит туда, куда нельзя заходить, тоже увидеть и ничего не сказать. И этих шагов мелкоошибочных может быть очень много. А потом возникает уже на вершине этой пирамиды этих незамеченных моментов возникает что-то очень глобальное. Вот в данном случае глобальное, как говорят, возникло фантазийно. То есть все равно надо все проверять 100 раз.
Хорошо, я понимаю, что вы не юрист, но, тем не менее, как вам кажется, за такие поступки надо каким-то образом наказывать?
Я считаю, что да.
административное наказание, какой-то штраф, не знаю, отлучение от деятельности.
Я считаю, что такой человек, который способен был это в речевом пространстве, в пространстве публичном об этом сказать, вообще произнести это, то он никогда на протяжении всей своей жизни не должен быть допущен, да, к работе с людьми, которые находятся в слабом состоянии.
Жизнями людей.
Да, жизнями людьми. Нет, это не дело в штрафе. Это дело в его установке и в его ценностях. Мы точно можем говорить о том, что есть серьезное нарушение ценностей у человека, и установки у него явно не помогающие специалисты. То есть не человека, работающего в помогающей профессии. Потому что, в моем понимании, он не должен работать.
Пока непонятно, чем обернутся фантазии для медбрата Калинина, но, тем не менее, перейдем к следующей теме и расскажем реакции на увеличение ветеранских выплат. В Карелии подполковник ФСБ в отставке, пенсионер Сергей Андруневич, пришел на заседание Заксобрания и вручил депутатам два рулона туалетной бумаги. Сказал он следующее, цитата: «Хочу сказать вам спасибо от лица всех ветеранов труда. На вашу индексацию ветеранских выплат я смог купить два рулона туалетной бумаги. Отдаю ее вам, чтобы вы использовали по назначению. 21 рубль сегодня даже одна поездка на общественном транспорте не стоит. Приходится платить больше. Это индексация после 12 лет нарушения. Откровенный плевок властей в лицо стариков». Отреагировала уже пресс-служба Заксобрания, и говорят они, что это спланированная пиар-акция. Этот мужчина, пенсионер по выслуге лет из органов внутренних дел, он первый секретарь горкома КПРФ, и никакой реакции на поступок Андруневича не последовало. После этого он пошел и сел на место. Как вообще все это воспринимать? Потому что до того, как Заксобрания, вот пользователь Леонид писал, вроде все как бы по закону, а справедливости нет. Пользователь Руслан задавался другими вопросами. Первый, как он попал в зал заседаний регионального парламента, кто его пропустил, но здесь теперь все понятно. И второй, кто за этим стоит.
Ну, вы знаете, я, конечно, не очень включена вот в эти политические какие-то моменты, поэтому мне, я, например, не очень поняла, кто его пропустил и кто за этим стоит.
Учитывая, что он секретарь горкома КПРФ, таким образом коммунисты, видимо, путем вот этих вот индексаций пытаются указать на беды.
Тогда мы говорим о том, что это канализация настроений. Что это такое? Это такой прием манипуляции, канализация настроений. То есть, естественно, понятно было, что это обязательно просочится в СМИ, и это будет разнесено по... большое количество людей об этом узнают. Это такой способ немножко популярность получить. Почему? Потому что символ туалетная бумага — это такой мощный символ, который, естественно, да, сразу же об этом все говорят. И действительно, 21 рубль как-то выглядит, ну, не очень хорошо, прям совсем печально. И получается, что связка, да, скорее связка, вот эта вот микродобавка и эта туалетная бумага, если они связываются, то они создают у потребителей этой информации ощущение, что над ними насмехаются. Но и самое главное, потому что он на это педалирует, он это говорит. А дальше возникает его образ как противовес. То есть раз он это делает, раз он это, то он бы поступил по-другому. Вот он за людей. Ну, возникает вопрос, да, но мы же не жили лучше, когда КПРФ был.
Вот, поэтому, об этом тоже пишут.
Да, ну не жили же лучше. Сейчас вот он ходит там, может, он переживает, что не он определяет, кому сколько доплатить. Конечно, доплаты должны быть совсем другие. 21 рубль, ну как-то, я так понимаю, что это региональные какие-то моменты, да, потому что это, ну, понимать, что тебе подняли сумму. Ну, как минимум ты хочешь представить, вот как я думаю, да, что если мы говорим про пенсионера, у которого там, ну, хотя бы ты хочешь, то они же очень благодарны, им на чуть-чуть подняли, они радуются, но хотя бы 500 рублей должно быть. Ну, просто сказать, да, но не 21 рубль.
Но просто это выглядит и правда странно. Мы еще можем вспомнить вот этот эпизод с телеведущей ГТРК «Камчатка», Александра Новикова. Она вот как раз читала новость про индексацию льгот для населения и начала смеяться. И здесь аудитория тоже разделилась напополам. Одна говорит, что это неприемлемо, такое поведение. В общем, поднимают важный социальный вопрос. Другие говорят, что, в общем, здесь и правда смех сквозь слезы.
Ну, в данном случае... 21 рубль — это действительно смех сквозь слезы, да, если мы говорим про фактическую ситуацию. Но это никак не снимает ответственности за поведение в кадре.
Это был записной материал. Это не был прямой эфир.
Но, подождите, она от лица компании выступала? Это же было официальное?
Нет, это они записывали новости.
Так.
И пока они записывали новости, она в какой-то момент рассмеялась и начала разбирать, что вот эта часть денег на то-то, эта часть денег на то-то.
Но это было не для записи, не для выхода в эфир.
Это было для будущего выхода в эфир, но это не пошло, естественно, в эфир. Они перезаписали без смеха.
А откуда эта информация прошла?
Слил коллега Александры Новиковой, с которой, собственно, гендиректор ГТРК «Камчатка» тоже проводил беседу.
Ну, вы знаете, девушка-то намного лучше, чем ее коллега. Очевидно, потому что давайте посмотрим, если к каждой нашей фразе придираться, которую мы говорим тогда, когда считаем, что мы в безопасности.
Mm-hmm.
Она находилась она знала, что это эфир записной, она считала, что она находится среди друзей, и у нее могла возникнуть любая реакция, абсолютно ничего с собой не имеющая. А, 21 рубль, да это же вообще, ну это что, это на это, на это, на это.
А коллега взял, да, и вырвал. Да. Анетта Орлова сегодня в студии «Радио Спутник».